Книговорот.
Всем добрый день. Книговорот, очередной эфир. И Василий Дрожин, Федор Замыцкий, Глеб Новоселов у микрофона. Ребят, привет.
Привет.
Привет всем.
Ну что же, мы наконец-то, уже практически перебрав 200 тем, добрались до классического произведения не менее классического автора, который, как ни странно, мне кажется, звучит в нашем эфире впервые. Речь про Николая Лескова, который, наверное, большинству среднестатистических слушателей знаком, конечно, по произведению «Левша», но сегодня мы взяли другое известное произведение автора, поговорим про роман «Хронологию Соборяне». Ну и, не знаю, традиционно, Федь, давай я тебе слово передам, как человеку, который кинул эту идею, наверное, познакомился раньше, чем все остальные с этой книгой. Расскажи, почему ты ее выбрал и с какими эмоциями она у тебя связана.
Ну, как раз с романом «Соборяне» я познакомился достаточно поздно. Вообще, у Лескова еще, кстати, в этом году юбилей, ему 195 лет, это так дополнительно, правда, в феврале был. Я, когда рос, ходил в школьную библиотеку, я был из тех наивных людей, которые полагали, что в школьной программе собраны лучшие произведения русской классики. Я подозревал то, что есть еще что-то. Мне казалось, что все это по иерархии немножечко ниже. Вот. Лесков, конечно, в школьной программе присутствовал, кроме «Левши» еще был «Очарованный странник», совершенно замечательный роман, который обычно учителя литературы, ну, во всяком случае, вот сколько я там общался там со своими братьями и сестрами, там, со своими друзьями. Тот роман, который прочитал, зачитался «Очарованным странником», мне он так очень сильно понравился, я потом во взрослом возрасте перечитывал, и перечитывал не зря. И вот для меня Лесков, наверное, наряду с Салтыковым-Щедриным, это та русская... Для меня Лесков, наверное, наряду с Салтыковым-Щедриным, это та русская литература, которая, ну, как мне кажется, немножко обойдена таким вниманием. Оно, конечно, нет, у профессионального сообщества оно есть, там Лесков еще и экранизируется, кстати, на Западе больше, чем у нас, очень неплохо, да? Вот, и оно, это внимание есть. Но причем внимание какого-то массовой публики они не сыскали. Мне кажется, что это незаслуженно. Есть определенный пул больших романов. Тот же «Очарованный странник», те же «Господа Головлёва» Салтыкова-Щедрина. Ну вот и «Соборяне» Лескова в один ряд с ними попадают. А предложил я их, ну, наверное, потому что я как раз с ними познакомился, во-первых, позже всех. А во-вторых, недавно мне пришлось по работе его перечитать. И я в очередной раз убедился, что это роман, ну, как бы очень большой, о котором можно поговорить, в котором очень много тем, и который, ну, так скажем, не повторяет какие-то темы, в которые есть в других романах из русской литературы, а, может быть, на привычные темы смотрит, ну, не то чтобы с другой стороны, но это отдельный роман, который как отдельная тема как для разговора существует, безусловно.
Да, действительно, здесь есть о чем поговорить, и, наверное, Лескова стоит отметить как автора знатока такой провинциальной жизни, и тема, ну, в каком-то смысле духовенства, да, может быть, даже типажи людей, которые связаны с христианством, здесь представлены в разных вариациях. Ну, и являясь выходцем из семьи священников, Лескову эти контексты тоже были близки, хотя вот сегодня, немножко углубившись в его биографию, такой поздний Лесков, он уже как-то немножко в другую сторону смотрел, и вот в конце 19 века он писал, что вот в текущей точке он бы уже «Соборян» не написал. Ну, наверное, здорово, что этот роман все-таки увидел свет именно в таком варианте, и несмотря на отношение автора уже позднего периода, я думаю, здесь действительно есть много примечательных моментов. Глеб, как тебе произведение? Какие эмоции в целом у тебя после прочтения, и на что ты в первую очередь обратил бы внимание?
Ну, я сейчас, наверное, буду говорить какие-то банальные вещи. Сейчас я объясню, почему. Потому что так получилось. Признаюсь, наверное, в таком... Не то чтобы преступлении, но, в общем, вещи, наверное, в которые мне не очень удобно признаваться. Так получилось, что Лесков – это был автор, который был мной вот до сих пор каким-то образом обойден. При том, что я человек достаточно всеядный с точки зрения литературы. Я, в общем-то, с интересом отношусь там, и к разным жанрам, и к разным эпохам и так далее. Но так вышло, что Лесков, помимо, кстати говоря, там, того же Левши, вот, потому что, по-моему, «Очарованного странника» либо как-то вообще мимо меня проскочил, либо в мою бытность в школе он так подробно не обсуждался, как-то он мимо меня проскочил. И вот сейчас я входил в этот текст не только как в новый текст, но и как в нового автора. Да? И мне сейчас, как неофиту, с одной стороны, наверное, немножко страшно сказать совершенно банальные вещи. Вот. С другой стороны, мне, наверное, интереснее было бы даже послушать Федю, как человек, который ну, в данном случае в Лескова погружен гораздо больше и, может быть, сравнить какие-то свои такие неофитские ощущения, да, с его уже вот таким продуманным, вычитанным мнением, да, потому что я, собственно, закончил этот текст только сегодня, и многие вещи еще, скажем так, не утряслись. Ну, вот о чем, наверное, хотелось бы сказать прежде всего, что меня зацепило в произведении, и вот то, что действительно, наверное, меня, скорее всего, заставит еще к какому-то роману Лескова вернуться, может быть, в ближайшем, может быть, в ближайшее время, это как раз то, что уже Вася сказал, это описание провинции. То есть, ну, по сути, сам по себе есть роман, такой набор картинок провинциальной жизни. И что меня порадовало, что здесь нет, или, по крайней мере, почти нет вот этого какого-то столичного чванства, которое даже у самых лучших авторов, там, включая того же Гоголя, присутствует при описании провинциальной жизни. То есть вот тут нет этой какой-то снисходительности. То есть иногда присутствует насмешка, сразу же, наверное, так вот спойлерну, да, как вот в истории вот с этой госпожой Безюкиной, да, то есть но здесь скорее это насмешка как раз над теми, кто презирает провинцию, да, и преклоняется перед всем столичным. Вот, но в остальном это именно вот такой неспешный, очень плавный, очень вдумчивый текст, описывающий жизнь провинции, ну, некое даже ощущение провинциальности, которое здесь не воспринимается как некий недостаток, а просто как некая форма жизни, да, которая отличается, скажем, там, от жизни столичной. И вот этот момент меня, безусловно, восхитил. Вот. Ну, отдельно, конечно, нужно говорить о героях, да, но давайте, в общем, наверное, пойдем по порядку, да, то есть вот первое, что ты, Вась, спросил, да, это что, прежде всего, впечатлило, ну, а дальше, наверное, давайте по очереди обсуждать какие-то еще темы.
Ну, давайте вернем тогда мячик Феде и уже поговорим про такие контексты, которые проходили в этом вымышленном городе Старгороде, и поговорим уже про, наверное, период, в который проходили события, хотя тут охватывается, наверное, там даже, может быть, десятилетие, условно говоря. Вот, расскажи, Федь, твои ощущения, что тебе показалось наиболее примечательным, интересным, описание, исторические контексты или, не знаю, стилистика какая-то еще?
Про эту насмешку, про которую говорил Глеб, она от провинции, у меня почему-то совпало по ощущениям с насмешкой в «Евгении Онегине», помните, где он тоже практически так же насмехался, где две пары прямых ног не встречал. Вот какая-то такая там строчка была, и вот здесь что-то очень сильно похоже. Вот. По поводу контекстов каких-то, вообще у меня такая русский, наверное, спор, взгляд, там, я не знаю, на вообще, ну, не то, что на будущее, на настоящее в русской литературе очень долго складывался, ну, не складывался, а такой квинтэссенцией всего были два текста, которые я очень сильно люблю, оба из них, это второй половины 19 века, это «Дым» Тургенева и «Игрок» Достоевского. Мне казалось, что это такая вот квинтэссенция того спора, который, в общем-то, вот среди русских писателей существовал. И вот для меня «Собрян» я прочитал прям сильно позже, чем эти два текста, и, наверное, тогда я уже, ну, был более опытный, и, наверное, чуть, не знаю, звучит более опытный так себе, конечно, вот, но чуть больше, наверное, понимал, вот, и, конечно, когда я прочитал «Собрян», при всем при этом я Лескова там до этого и «Очарованного странника», и «Леди Макбет» читал, мне почему-то как раз вот этот текст, именно этот текст, вклинился в тот самый спор между Тургеневым и Достоевским. который, ну вот, я не знаю, в моей голове, кстати, он все время ведется, он там, и вот помните эти речи, там, на открытии памятника Пушкину этому, и он как будто вот сквозь всю вот русскую литературу 19 века вот этот вот какой-то вот спор вот в этих двух романах ведется. И вот тут приходит Лесков, который говорит, ну, если вот так очень грубо, то вы там, конечно, красивых картин понастроили оба, а в реальности оно все вот так. И в реальности, там, помните вот этот вот прекрасный момент, где, значит, вот эти вот политические расхождения у Савелия и у вот этого поляка, который там приезжал. И, значит, они там такие кровные враги, там во всем там разошлись, все там, западники и славянофилы, снова мы с этим встречаемся. А потом выясняется то, что они вынуждены жить друг с другом. И они сосуществуют. И вот это вот сосуществование, потому что в теории можно картины строить любые, за столом в прекрасных гостиных петербургских или там, чего хуже, каких-нибудь венских, можно обсуждать все, что угодно. А вот в реальности вот так вот люди, там, при том, что они как будто бы там кровные там, враги, по идее, должны быть и вообще должны ненавидеть друг друга, они друг с другом сосуществуют. И сосуществуют вот в этой вот реальности. И вот в эту вот реальность перестраивающегося государства и вот этого, не знаю, архаического, правильно, неправильно, вот того, что осталось, вот то, что олицетворяет как раз священнослужители, оно вот сталкивается на бытовом уровне. И, наверное, для меня вот самое крутое — это вот этот вот бытовой уровень, когда они же там оба прекрасны. Вот эту сцену, помните, когда на кладбище дьякон Ахилла, Данилка, это же потрясающая сцена. Это два человека, которые олицетворяют ну, как бы два мира, но на каком-то таком вот низшем уровне. И они вот сошлись. То есть вот там, еще раз, в петербургских гостиных люди ведут большие споры, а вот здесь вот, на вот этом вот деревенском кладбище они сошлись вот в этом вот овраге, вот в том виде, в каком они сошлись. И это, мне кажется, потрясающая иллюстрация вообще всего, что происходило в умах, в головах, да и, наверное, того, что происходит сейчас, потому что как будто эта сцена очень-очень актуальная. Вот. И она, ну, не знаю, меня она просто покорила, она совершенно прекрасно сделана.
Ну, для меня вообще это очень сильный текст именно про духовность. Да, безусловно, здесь можно обращаться и к там, каким-то описаниям вот этой провинции и посмотреть какой-то исторический контекст и вспомнить, в какую эпоху это происходило, и что действительно большое количество перемен пришлось на 60-е годы, да, когда в основном и писался этот роман. Но для меня вот здесь больше все-таки, наверное, интересны как раз вот эти типы личностей, которые здесь представлены вот в лице этих священнослужителей, да, и в целом здесь, наверное, каждый из них, он является вот вариантом того, как можно эту веру в себе нести. И, по сути, эта вера, она в поступках, она не в показных каких-то вещах, она вот внутри, и ее очень можно проявлять по-разному, и все вариации, они имеют право на жизнь, и как будто бы нет правильного и неправильного варианта, да, несмотря на то, что Савелий, он, ну, как будто приковывает больше внимания, он является таким апологетом совести, и там, не знаю, для него это важнее, чем успех, да, или еще что-то такое, да, нравственная ответственность, человек, у которого есть последователи, да, и вот Захария — это такой антипод, хотя в целом они друг другу не противопоставлены, но чисто по настроению он совершенно другой. Тихий, совершенно неконфликтный, и как будто вот этот вариант покорности и смирения, да, он тоже имеет право на жизнь. И вот еще один тип, да, который здесь прорисован, ведь это огромное количество людей, да, которые вот по этому механизму и привыкли действовать, да, то есть скорее реагируют на то, что происходит. Ну, сделали, да, хорошо, но ничего, мы пережили, и это переживем, и, собственно, будет и дальше что-нибудь. Ахилла, ну вот, с одной стороны, да, Федь, ты его вот назвал таким человеком, который олицетворяет все такие, ну, не совсем, может быть, идеальные вещи, но, по сути, он символ такой непосредственности, искренности, ну и верности, в том числе, своим идеалам. Да, они, все три этих типа, они имеют какие-то недостатки, они никак не идеализируются, но вот, наверное, как раз вот если говорить про ну, некую типологию христианских личностей, да, или про в целом ну, население, то здесь вот эти типажи, как мне кажется, очень четко отрисованы. Вот. Ну, если не противопоставлять их какому-то сословию чиновничества, да, которое здесь представлено, по сути, не таким большим количеством героев, то, в общем, для меня, наверное, это самый такой примечательный момент. Ну, не знаю, как вот вам, насколько это откликнулось с этой точки зрения. Глеб, давай к тебе вернемся.
Ну да, я тоже наверное, по героям выскажусь, потому что на самом деле, опять же, вот по моему ощущению, конечно же, соборяне — это не только такой набор картинок, да, но это набор портретов, причем портретов, именно написанных как бы не в действии, вот в каком-то в развивающемся действии, да, а именно вот в портретах в каких-то мимолетных поступках, да, то есть вот выхватывается какой-то образ, да, в каком-то определенном моменте, да, и через это нам показывают вот этих самых героев, да, и здесь, да, ну, безусловно, Савелий Туберозов — это центральный персонаж, с одной стороны, но мне почему-то вот он, наверное, наименее интересен, может быть, ну, пока, по крайней мере, оказался наименее интересен, может быть, из-за какой-то своей такой, не то что лубочности, но что ли, такой предсказуемости, традиционности описания вот такого идеального героя, образа Христа, образа такого чистого, светлого, ни перед чем не склоняющегося, да, такого некоего идеала, да. И здесь вот я читал тоже некоторые отзывы о том, что его сравнивают с Аввакумом, но вот эта аввакумовская тема как раз мне, наверное, здесь понравилась меньше всего как раз вот этой своей вычурностью. Помните там, когда за ним, значит, как раз после этой его самой проповеди приехали чиновники из города, там, значит, накладывать на него там какие-то наказания. Вот он вышел, там я сказал своей жене, что значит жизнь заканчивается, начинается житие. То есть уж больно вычурно. Вот. И второй, наверное, образ, который здесь мне в связи с ним вспоминается, да, это почему-то образ Дон Кихота такого, да, то есть человек, который немножечко борется с ветряными мельницами, потому что вот эта вот его проповедь, которая, собственно, все население всколыхнуло, да, ну, по сути, это такая и есть такая некая борьба с ветряными мельницами. Ну, и здесь, кстати, еще, да, на Дон Кихота наводит как раз-таки Ахилла, да, потому что Ахилла это и есть, с одной стороны, такой верный оруженосец, а с другой стороны, ну, вот такой, наверное, некий лучший ученик, да, то есть лучший ученик в том плане, что вот он, ну, это вот опять же, как вот у Булгакова, как Левий Матвей у Христа, да, который вот просто повторяет какие-то вещи, да, за своим учителем, но даже не до конца понимает, что он делает. И в этом смысле он гораздо более мил, потому что ну, Ахилл — это такой трикстер, да, и он часто ведет себя как трикстер. Вот эта самая сцена, которую как раз Федя упоминал на кладбище, где он, значит, якобы встретил черта, да. То есть ну, это такой вполне себе даже, ну, такой иронический эпизод отчасти, который можно читать где-то с улыбкой. Вот, поэтому, наверное, Ахилл из всех персонажей мне наиболее симпатичен.
По поводу вот Савелия, по поводу того, что за ним приедет, у нас же вот есть такая особенность, опять же, русской литературы, она немножко, ну, как будто немножко, не знаю, как это назвать, но раз уж у нас есть вот эти западники, славянофилы, западоцентричные, то есть у нас все время выставляется так, что только люди с прогрессивными взглядами были жертвами гонений каких-то, да? Ну, даже там Достоевский, он же все равно за такие взгляды был гоним, да, потом он уже, да, вот Толстой, мы все это знаем. А вот здесь вот как будто бы вот эта вот тема, то, что на самом деле вот эти вот люди, они тоже существуют, и они тоже, тут, в общем-то, с такими же ощущениями, тоже испытывают на себе гонения. Это такая непривычная мысль, которую как бы, ну, мы достаточно редко встречаем. Да? Вот. Ну, и еще один такой момент, который меня, ну, для меня, наверное, самый такой большой вопрос остался после «Соборян». Это, ну, я вот, ну, наверное, себя, ну, во всяком случае, пытаюсь считать человеком какого-то такого, ну, как сказать, просвещенным, непросвещенным, не знаю, как мягче сказать это, но человеком, который все-таки какое-то такое научное познание ставит в центр всего. То есть мне важно, чтобы это как-то соизмерялось с, там, я не знаю, с законами физики, еще с чем-то. Да? Вот как раз история Хилы для меня вот немножко рушит картину мира в этом смысле, потому что я понимаю, что он в этой истории святой. Но я понимаю, что с точки зрения моей прогрессивной картины мира, вот в моей голове, я бы не смог этого доказать. То есть вот моей системы координат восприятия действительности недостаточно, чтобы увидеть святость Ахиллы. А Савелий эту святость увидел, и он ее почувствовал. И вот это вот для меня самая такая штука, которая меня, ну, даже до сих пор, вот мы сейчас обсуждаем, она мне покоя не дает. Я это не могу, не то чтобы объяснить, тут, наверное, не требуется объяснение. Получается, что мне вот свою какую-то систему восприятия действительности надо куда-то подвинуть. А у меня вот как-то вот не находится вот в этом место того, что существует что-то еще за пределами вот этого, ну, наук центричного, наверное, мира, где можно, нужно почувствовать, увидеть и направить, наверное, святость Ахиллы, потому что его энергия, она же действительно искренняя, она же действительно добрая.
У любого юродивого, по сути, да, энергия тоже добрая, может быть, да, но он все равно остается юродивым. То есть он в той мере святой, как свят, наверное, любой там русский юродивый, да, вот именно, кстати, в описании часто классической литературы.
Мне кажется, здесь как раз больше Савелий выступает таким нравственным ориентиром, даже не с точки зрения, может быть, поступков, а с точки зрения носителей смыслов, да, потому что вот даже сейчас там мы понимаем, что кризис смыслов, он все время появляется, да, а здесь вот этот период, который описывается, он тоже вполне себе для там обычного среднестатистического жителя провинции, он имел огромное количество вызовов, да, потому что там, с одной стороны, нигилизм, который ослабляет веру, с другой стороны, там, прогресс, да, и все это для, там, ну, условно говоря, среднестатистического ума, это было, ну, серьезным вызовом. И как раз вот эти соборяне, они и были теми людьми, которые, ну, выступали как неким маяком нравственным, да, который подсказывал, как себя в этом, ну, определенном водовороте того, что происходит вокруг, сохранить, да, потому что, наверное, из нашего 2026 года это выглядит немножко иначе, но я думаю, что для человека той поры это было очень важным моментом, и действительно то, как себя вести, и вот эти стратегии, они действительно, ну, вот были такими вполне себе важными моментами. Ну, и то, как это здесь описано, да, на примере такого романа, мне кажется, очень классно сделано, и несмотря на то, что сам Лесков себя же критиковал уже потом, но я думаю, это больше скорее дань тому, что он сблизился с Толстым, и немножко там тоже его взгляды под этим впечатлением были изменены. Вот. Ну что, давайте, наверное, финализировать как-то свои ощущения, впечатления от этой книги. Со своей стороны, действительно, хочется, во-первых, всем пожелать познакомиться более детально с творчеством Николая Семеновича Лескова, если вы до сих пор ограничивались только школьной программой, а может быть, даже ее подзабыли, вот, и это никогда не поздно освежить. Ну и в целом, наверное, конкретно с соборянами тоже познакомиться, почитать и получить удовольствие, как, собственно, мы с моими партнерами по этому эфиру сделали совсем недавно. Ну что, друзья, хотите ли вы что-то добавить или будем на этом завершать?
Я бы хотел сказать то, что в книге есть еще, кроме трех вот священнослужителей, есть еще много классных героев, есть замечательный карлик Николай Иванович, которого тоже можно обсудить, есть отношения Савелия с богатой барыней, которая ему денег сужала, тоже вот эти вот какое-то такое местечковое меценатство. И еще вот про провинциальность, про которую говорили, я бы еще сказал то, что да, некоторые вещи выглядят вычурно, но там вот и подчеркивается то, что эти люди, они же сталкивались на, ну, как в поле вот с этим вот, и у них не было никаких ни методичек, ничего, как быть. И они действительно, эта история про то, как люди на земле решали вот эти вот вопросы, очень сложные социальные вопросы, которые их настигли. К чему они точно не готовились? Их учили очень простым вещам. И они их действительно решали, как умели.
Ну что же, знакомьтесь с произведением, читайте хорошие книги. И спасибо, что этот эфир провели с нами. Федор Замыцкий, Глеб Новоселов, Василий Дрожжин. Через 2 недели услышимся, как и всегда. Всем счастливо.
Книга ворот.